пятницу с 9 до 11 утра утренний разворот ведут Лев Гулько и Андрей Родионов.
Девять часов и шесть минут в Москве. Мы вас приветствуем. Андрей Родионов и Лев Гулько.
Доброе утро. Привет.
Здравствуйте. Да, доброе утро. Давай я скажу, чтобы...
Да говори, пожалуйста.
Да, несколько слов о том...
Я молчать могу.
Не, что-то. Я просто... Что у нас будет? У нас тут вот... Мы озаботились судьбой сына Саркози. Вместе с вами, я так надеюсь. Он отказался, да? Что он сделал? Отказался?
Да, он отказался от того, чтобы претендовать на пост в одном из деловых районов Парижа. От претензий на пост в деловом районе Парижа об этом сам 23-летний Жан Саркози, Жан его зовут, заявил в интервью телеканалу «Франс-2». Ну, там история в том, что он оказался под очень большим давлением, хотя законодательно
да все ничего,
правильно.
Все нормально
никаких,
было.
Да, нарушений
не может,
нет. Вот. Ну вот, обвиняли его в всемейственности, обвиняли в том, что сейчас слишком молод, что поучиться надо, что еще молоко на губах не обсохло.
Да.
Вот.
А
и он снял свою кандидатуру.
Ну, в общем, мы хотим спросить вас, правильно сделать сын господин Саркози.
Или нужно было до конца гнуть
свою
линию?
Конечно. Я считаю, что нужно было. Ну, после 10 часов обсудим эту тему. А в 10 часов 35 минут, опять же, на основе, так сказать, событий, пережив в нашей стране, поскольку власть Петербурга для установления храма продали с аукциона золотой слиток, а когда-то Юрий Михайлович Лужков кепку свою продал серебряную в 1,5 килограмма и принес москвичам $1 миллион. Вот. Мы хотим спросить вас, вы пока подумайте, в 10.35 обсудим, чтобы вы продали, не своего, конечно,
имущество,
да.
Так.
А вот так, из имущества страны и города, чтобы помочь городу,
там, царь-пушка,
стране, поселку своему. Да, вот что бы такое вот. Ну, вот эти ребята продали золото, Юрий Михайлович, кепку, а вы бы что бы посоветовали? Это после 10.35.
Дефицит бюджета все-таки,
да.
Поэтому надо как-то.
Ну, давай пока на этом остановимся и послушаем, кстати, о золоте новости.
И о дефиците бюджета.
Да, новости экономики.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Доброе утро. Мировой фондовый рынок начал торги на позитивной ноте. Главные биржевые индикаторы в Токио продолжают расти под влиянием подъема котировок в Нью-Йорке, где накануне торги завершились заметным повышением курсов акций. Dow Jones повысился без малого на процент на фоне благоприятных отчетов американских компаний в третьем квартале. Сегодня будет продолжение поступления статистики. Кроме того, накануне в Токио курс доллара и евро по отношению к иене резко вырос и сегодня пока держится на прежнем уровне. Ослабление национальной валюты – положительный фактор, поскольку повышает привлекательность ценных бумаг экспортных компаний. Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность в ожидании квартальных данных японских корпораций. Основной поток отчетов ожидается на следующей неделе. Растут котировки на гонконгской площадке. Открылись торги повышением главного индекса Хансен на процент. Позже он укрепился до 1,5. При этом в среднем на 2% подорожали бумаги крупнейших госпредприятий материкового Китая, которые обеспечивают значительную долю рыночной капитализации биржи в Гонконге, входящей в тройку крупнейших в Азии. Лучшие результаты сегодня демонстрируют китайские нефтяные корпорации, банки и компании телекоммуникационной отрасли. На настроение инвесторов сказались статистические данные об улучшении экономической ситуации в Поднебесной. Кстати, и МВФ ожидает в нынешнем году в Китае роста ВВП на 7,5%. Это очень быстрые темпы, но для КНР они самые низкие более чем за десятилетие. Об этом говорится в сообщении фонда по итогам очередного обзора китайской экономики. А теперь к российским торгам. Они завершились накануне смешанной динамикой. К концу дня индекс РТС перебрался на зеленую территорию на доли процента. Индекс ММВБ снизился на процент. На ММВБ среди лидеров падения оказались акции Ростелекома, Автоваза, Газпрома. Выше рынка торговались бумаги МТС и Уралкалия. Во второй половине дня на рынок оказало некоторое давление вышедшая в США статистика по безработице. Она оказалась хуже ожиданий. Сегодня до открытия торгов в Штатах опубликуют свой отчет Microsoft. Выйдут данные по продажам домов за сентябрь. Эта статистика может существенно повлиять на ход торгов. Нефтяной рынок весь вчерашний день находился на красной территории. Впрочем, значения цен оставались высокими. Сейчас котировки вновь растут. Brent стоит около $80 за баррель. Light приближается к $81,5. Главы «Газпрома» и «ЕНИ» договорились о перспективах развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Миллеры и Скарони положительно оценили ход работы по реализации прединвестиционной стадии «Южного потока». Был рассмотрен план дальнейших действий, связанных со строительством морской части газопровода. Миллер отметил, что в течение последних двух месяцев в Европе наблюдается рост спроса на российский газ, и на сегодняшний день уровень суточного потребления уже выше докризисного. Он добавил, что в дальнейшем, учитывая постепенное истощение запасов на континенте, надежное обеспечение европейского спроса будет невозможно без дополнительных маршрутов транспортировки. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для реализации проекта «Голубой поток-2» с выходом на поставку энергосырья в третьи страны. В ходе вчерашнего разговора с премьер-министром Турции Эрдоганом при участии Сильвио Берлускони премьер констатировал исполнение взаимных договоренностей России и Турции с обеих сторон в срок. Речь шла о таких энергетических проектах, как «Голубой поток», «Самсун Джейхан», «Набокко» и «Голубой поток-2». И заключение, напомню, валютные курсы. Доллар стоит 29 рублей 9 копеек, евро 43,57.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
3, 2, 1.
Реклама.
Технологии информационного общества, системы автоматизации управления, уроки создания сайтов на 20-й юбилейной выставке «Софттул». 27-30 октября. ВВЦ. Встретимся на «Софттуле».
«Вольво. Неделя моды» в Москве. Главное событие осени из мира моды. Прет-а-порте и от кутюр. Москва. С 21 по 26 октября. Под сводами гостиного двора более 40 громких имен мира моды. Валентин Юдашкин, Тьерри Мюглер, Алина Асси, Кира Пластинина. А также гала-показ скандинавских дизайнеров от бутика Mood Swings. Узнайте больше о «Вольво. Неделя моды» в Москве на сайте volvofashionweek.ru.
Экономит прилично и практично вдвойне. Европейская кровля по российской цене.
Выбирайте «Шинглас» от компании «Технониколь». Звони бесплатно 8 800 200 0565.
Пенсионный фонд России слушает.
Здравствуйте. Я пенсионерка, но я работаю. Коснется ли валоризация моей трудовой пенсии?
Валоризация пройдет в 2010 году и коснется всех граждан, получающих российскую трудовую пенсию, и работающих, и неработающих.
Мой стаж в советское время 20 лет. Какая у меня будет прибавка?
Ваш пенсионный капитал, сформированный до 2002 года, будет автоматически увеличен на 10%. Еще по 1% прибавится за каждый год советского трудового стажа.
Итого 30% к моему пенсионному капиталу.
Пенсии растут.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе – хорошее начало.
Разворот. 9:13. Газетки почитаем сейчас быстро. По темам дня пройдемся. Во-первых, пишут о том, что газопровод «Южный поток» возможно заработает раньше, чем аналогичный «Северный». Путин провел переговоры с главой правительства Италии Сильвио Берлускони, бедный, на которого нападают, мало того, его собственные итальянские женщины. Еще и там всякие разные, как пишет «Московский комсомолец», западные издания, говорят, что вот он приехал не просто так, на день рождения, он там и будет просить помощи спецслужб российских. Зачем ему это надо? Совершенно непонятно. Но, тем не менее. А еще одна тема. Конституционный суд уравнял права безработных, а эксперты ожидают новой волны сокращений. Конституционный суд признал несоответствующим нормам некоторые положения закона о занятости населения в Российской Федерации, которые позволяли начислять работникам индивидуальных частных предприятий, попавшим под сокращение, меньшие пособия по безработице. Теперь их всех уравняли. Вот, об этом «Российская газета», в частности, пишет.
А, кстати, еще в «Российской газете», по-моему, интервью Владимира Чурова сегодня, да, у них сегодня непростой
там,
день.
Есть там,
вот,
да.
Он сегодня перед депутатами выступает. Вот, может быть, даже сейчас в пути уже.
За все ответит вот сегодня Владимир Чуров. А в России станут реже брать под стражу подозреваемых и обвиняемых. В российских судах очень часто следователи выносят постановление об аресте, а это исключительная мера пресечения свободы для подозреваемого. А депутатов Госдумы пытались заставить ходить пешком, но забастовка водителя не состоялась. Об этом пишут практически все издания.
Да, и в частности, вот «Известия», да, на первой странице. Я сейчас вам даже прям почитаю заголовок. Водители наехали на депутатов Госдумы.
А Таджикистан хочет от России инвестиции, платы за военную базу, а в ответ запрещает русский язык. Вот такие странные какие-то действия Таджикистан, собственно, себе позволяет. Об этом тоже сегодня пишут российские газеты. «Комсомолка» пишет о том, что администратор московского цирка погиб в Бишкеке, спасая дрессировщика от разъяренного медведя. Там такая жуткая история. А российская пресса пишет еще и о том, что Александр Бастрыкин предложил ответчика по претензиям к майору Евсюкову, это государство. На государство
МК, да, по-моему?
Да, да, там практически, да, МК и издание «Газета». Ну вот, сейчас у нас самые свежие новости, потом мы продолжим читать российскую прессу, и там...
Уже даже более подробно разберемся.
Да, зададим там вам один вопросик.
Четверть десятого в столице, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Гражданин Финляндии Паава Салонен и его жена, россиянка Римма, готовы заключить мировое соглашение, которое положит конец их конфликту из-за сына. Через российскую газету Римма Салонен поблагодарила всех, кто оказывал ей материальную поддержку, простите, моральную поддержку, и собирал средства. Тем не менее, в дальнейшем супруги решили избегать публичности. Пора закончить шумиху и начать договариваться на личном семейном уровне, заявила Римма. Она заявляет также, что готова пойти на все ради того, чтобы дальше жить со своим сыном. Сейчас, однако, мальчик отказывается разговаривать с матерью. Римма утверждает, что ребенка против нее настроил бывший муж. В Соединенных Штатах из-за ошибки пилотов самолет пролетел мимо аэропорта. Как сообщает зарубежная пресса, связь с пилотами была потеряна, а через полтора часа, когда наземным службам удалось связаться с экипажем, самолет находился уже в 200 километрах от аэропорта назначения. Впоследствии самолет развернулся, успешно приземлился в Миннеаполисе, никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной такой невнимательности пилотов, пока неизвестно. Сами члены экипажа утверждают, что были слишком увлечены спором о ситуации в авиакомпании. Не исключено также, что причиной рассеянности летчиков стало чрезмерное переутомление из-за длительных перелетов и нехватки сна. Сейчас пилотов временно отстранили от работы. По мнению Всемирного банка, лучше всего вести бизнес в Казани, а хуже всего в Москве. Так считают международные эксперты. По их мнению, неплохая ситуация у бизнеса также в Твери и Петрозаводске. Об этом говорится в специальном исследовании Всемирного банка под названием «Ведение бизнеса в России». Впрочем, как полагают местные бизнесмены, легкость бизнеса в Казани во многом следствие административного ресурса, облегчающего деятельность в городе своим. Газета «Коммерсант», в свою очередь, отмечает, что в глобальном рейтинге ведения бизнеса России занимает 120 место среди 183 стран. И о погоде в Москве: около 8 градусов. Сейчас в нашем городе от 9 до 11 ожидается днем. Сегодня переменная облачность, кратковременный дождь. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9:18 в Москве. Это программа «Утренний разворот». Лев Гулько, Андрей Родионов. Ну что, мы продолжим, да, знакомиться с сегодняшним газетой. Вот, кстати говоря, то, что в новостях сейчас было, давай, может быть, чуть-чуть подробнее об этом скажу. Давай. Это газета «Коммерсант» на второй странице. Казань записали в столице бизнеса, а деловой климат Москвы назван худшим среди всех крупных городов. Действительно.
Исследование Северного банка.
Да-да-да. Ну вот там особо получается, что на самом-то деле Казань-Казань.
В пятницу после 15 гость дневного разворота, министр иностранных дел Украины Петр Порошенко. Ведет эфир Сергей Бунтман.
9:35 в Москве. А некие технические огрехи, уж простите нас, поскольку это вообще не зависит ни от кого. Это вот такие, знаете, магнитные колебания, что называется. Поэтому уж.
Да, там вот сейчас погоды, кстати, что-то такое будут делать. Но это в метеоскопе, наверное, подробнее расскажем.
А что там будут делать?
А там будут новую систему испытывать. Ну, найдем новости.
Разгон.
Ну, там даже не разгон, облаков. А наоборот, их куда-то будут загонять. И вот в том-то дело, что не разгонять. И это отразилось
отгонять
на нашем компьютере.
Отгонять, да. Мы с колокольни там чем-то машем и разгоняем облака. Ну да, но не в этом дело. А дело в том, что, к сожалению, Сан Саныч сегодня не будет, дорогие друзья, потому что...
Это не из-за погоды,
нет,
это не компьютер.
Ну, это из-за погоды в том числе, потому что по стране гуляет грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Поэтому вот температура за 38, она, конечно...
Но не свиной, слава
Богу. Довольно серьезная. Да я тебе скажу, что тут побеседовал с одним из таких, в общем, серьезных докторов, я понял, что свиной грипп, в принципе, это та же разновидность, в общем, гриппа вообще. И поэтому, открою вам такую тайну, сказал этот доктор, я делал прививку от свиного гриппа. Вот, иностранную, скажу сразу, иностранную. Он мне показал инструкцию, говорит, видишь, H1N1. Давно прививка существует.
Понятно. Но, тем не менее, смотри, от простого же гриппа ты делал прививку до этого?
Делал.
А, и от простого
и
тоже?
От простого.
Делал,
я делал вообще от гриппа прививку, от гриппов. От гриппов.
И в том числе...
В том числе, да. И все эти антивирусные препараты тоже помогают. От H1N1, он сказал. Так что вот все вот эти вот иммуны, так сказать, модулирующие и прочие вещи. Поэтому, ну, это отдельная вообще тема разговора. Это совершенно не автомобильный. Хотя автомобилистам грипп тоже, в общем, помеха, честно говоря. Находясь за рулем с высокой температурой, лучше там не находиться. Поэтому мы...
А то вот заснёте, не дай бог, как эти, которые заснули за штурвалом самолёта.
Да уж, не дай бог. Поэтому мы, собственно, хотим с вами поговорить, дорогие друзья. Где вы сейчас находитесь, слушая нас в автомобиле? Что происходит вокруг? Если традиционный вопрос про пробки, ну, в общем, так сказать, вот вы, наши корреспонденты, пожалуйста, своими глазами расскажите нам, что творится на дорогах. 363-36-59, наш телефон, 363-36-59. Пока вы дозваниваетесь и думаете, водитель обязан получать копию акта медосвидетельствования, постановил суд. Верховный суд РФ обязал медицинские учреждения, которые проводят освидетельствование водителей на предмет алкогольного опьянения, делать дополнительный экземпляр акта с результатами проверки. Эту копию предполагается выдавать самим автомобилистам. Это РИА Новости передает из зала суда. Данное решение явилось реакцией суда на иск жителя Красноярского края Александра Матюхина, который оспаривал несколько пунктов инструкции по проведению медосвидетельствования водителей. До этого времени сотрудник ГИБДД и водитель, отказавшийся пройти проверку на наличие алкоголя в крови, на месте задержания создавали два экземпляра акта, один из которых оставался у врача, а другой получал инспектор. Заявитель оспаривал соответствующую норму инструкции. Вот как, собственно, пишут интернет. Полагая, что невозможность получения на руки результатов проверки нарушает его права, а также противоречит существующему законодательству. Ну, отдайте мне то, что вы там, да? Определили. Судом было установлено, что постановление правительства, вступившее в силу 1 июля 2008 года, обязывает создавать сразу три экземпляра акта освидетельствования. Одну зачастую медики и сотрудники ГАИ, не знающие о таких изменениях, отказывают водителям, однако, выдачи дополнительного акта. Согласно решению Верховного суда РФ, изменения в инструкцию вносятся с момента вступления в силу постановления правительства. Кроме того, заявитель полагал, что изменения подлежат и некоторые другие пункты инструкции, в частности, исключающие участие понятых при освидетельствовании. Однако в этой части заявление суд Матюхину, к сожалению, отказал. Но, что, тем не менее, копию акта вы можете получить.
Да, конечно. А послушаем кого-нибудь? Есть у нас звоночки?
Сейчас попробуем это сделать. 363-36-59. Ну, звоночку сколько хочешь. 363-36-59. 659 наш телефон, поэтому мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте. А вы за рулем?
Да, за рулем.
Где едете?
Я еду по Масленицкой.
Понятно. Да, кстати, извините, как вас зовут, а то мы прям за рулем, не за рулем.
Вот. Да. Я просто хотел поговорить по поводу этого гриппа. Вот. У меня есть знакомый врач, вот, который мне... Поговорил на эту тему.
Да.
Вот. Он как бы объяснил, это, можно сказать, обычный грипп, просто небольшая разновидность.
Ну, разновидность, конечно. Да, да.
Как он пояснил, модель телефона там разная, и это же самое. Да.
Nokia 36.
Опасности никакой он не предоставляет.
Как не, ну как, грипп. Как? Вообще грипп предоставляет опасности, в том числе для автомобилистов, потому что он, в общем, опасен осложнениями.
Всякими нет, разными. Я имею в виду, что не предоставляет опасность, как и обычный грипп. То есть то, что обычный грипп как-то там влияет на человека, так же и вот это.
Ну, конечно, как ударяет там по больным местам.
Понятно.
А что вокруг творится-то на Масфильмовской?
Масфильмовская едет, Алексей, или стоит?
Да, едет свободно. Стоит Кутузовский, там пробочки небольшие. Ну, это, скорее всего, из-за погоды.
Это Чуров, наверное, в Госдуму едет.
Ну, может быть.
Отчитываться рано что-то. А скажите, вы резину поменяли или еще нет?
Нет, еще пока не менял.
Нет?
Ну, а сейчас пока смысла нет.
А, то есть, вот. когда подопрет...
Потом на шиномонтаже очереди будут. Вот такой будет смысл.
Ну, будем отслеживать прогноз погоды.
Хорошо, и ладно.
И еще у меня такой вопросик по поводу забастовки водителей.
Угу.
Вот, хотелось бы внести небольшую ясность. Водители как бы ездят без спецсигналов и без мигалок. Это же обычные водители без
А, понятно. То есть вот так вот их остановить и искать, прокати меня с мигалкой, это не получится, да?
Да, у них нет никаких ни спецсигналов, ни мигалок.
Все ясно.
Машины такими не оборудованы.
Тогда правильно в три раза снижают вопрос. Потому что ни спецсигналов, ни мигалок.
Как однако. Видите, как...
То, что снижают, они и так много получают.
Спасибо, Алексей.
Спасибо огромное, спасибо.
Давай еще кого-нибудь послушаем.
Давай, 363-36-59. Сейчас я выберу только красивый телефонный номер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Константин из Москвы.
Да. Где вот. Вы находитесь, Константин?
Еду по внешней стороне МКАД. Вот проехал Рублево-Успенское шоссе, где, собственно, сотрудники там, видимо, опять перекрывают движение.
Угу.
Вот, небольшой хвост, соответственно, из-за этого образовался на МКАДе.
Понятно. Что вокруг?
Вокруг плохая погода и много машин. Хотел сказать, вот вчера была ситуация интересная. Тоже здесь же ехал. А у меня такое ощущение складывается, что некоторые, скажем так, как их Александр Пикуленко называет, прыщи, да, начали изобретать собственный герб. Вчера видел очень интересный кортеж автомобилей, да, две машины сопровождения, одна из которых с номерами ЕКХ сзади, а первая с мигалками Мерседес.
ЕКХ? Извините, да. Я просто не знаю, что такое ЕКХ.
Или это такая серия, да?
Да, это серия.
Ага.
А в промежутке между ними ехал Мерседес С-класс с мигалками, ну как бы без правительственной серии номеров, но зато с каким-то собственным стандартом. Вот есть у меня подозрение, что у нас люди уже даже питают какие-то собственные гербы на машины.
Ну, это фамильный, наверное, нормально. Фамильный герб.
Из дворянского собрания спешил, наверное. Спасибо вам большое.
Голубых кровей, так сказать, на кортеж с двумя джипами охраны.
Может быть, он дворянин и одновременно, так сказать. Член правительства такой вполне.
На Приморском столкнулись 7 машин. Гриб, наверное, пишет Оля из Питера. Очень быстро доехал Андрей от Горок 2 до Кутузовска. Но вот сейчас Андрей там на Кутузовском и встанет. А, ну он сам пишет, да. Ну а сам Кутузовский еле едет.
Угу. И да, еще один звонок примем. Последний.
Да, конечно.
Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте.
Здрасте.
Доброе утро.
Владимир из Москвы. Еду в Шереметьево 2 по Ленинградке. Ну, она в своем стиле. Очень медленно, очень плохо.
Понятно. Встречали кого-то или отвозили в Шереметьево 2-то?
Отвозил. Кстати, отвозил тоже на выезд из города, тоже стояло.
Ну, там же сейчас вообще чуть что творится, там асфальт везде меняют, там чуть ремонт какой-то. 1 ноября обещают закончить.
Да, и хочу предупредить, кто из Шереметьево будет ночью ехать по международному шоссе. Весь ископан, слои асфальта сняты, и это... Особенно в мокрую погоду не видно сейчас, поэтому гнать не стоит.
Спасибо вам большое.
Хотя там дорога как бы способствует этому. По поводу
да.
вчерашнего. Вчера ездил в область, в Обухово, по Горьковскому. В течение всех 30 километров от Москвы стояло, потому что делали дорогу и перекрыли одну полосу, и пробка накопилась на все 30 километров. Это ужас был просто.
Понятно, спасибо вам большое. Ну, что делать? Ну, надо как-то дороги делать.
Вот, кстати, у меня вопрос, почему их сейчас стали делать, а летом не делали? Вроде и погода как-то
такая
летом...
традиция у нас понятно. Делать дороги ближе к зиме. Надо осваивать деньги, я думаю. Деньги надо осваивать. Сейчас выделили деньги, надо быстро освоить их, чтобы потом получить тоже деньги.
Потому что сейчас же и садовые много что делают.
Мы же слышали недавно, будут платные дороги. Надо сделать быстро платную дорогу, быстро освоить. А дальше уже посмотрим, на чем будем кататься и где.
Да, вот Макс мне здесь дороги. Разъясняет, да. ЕКХ, это еду как хочу.
И куда хочу.
Серия для прыщей земли русской.
Да, ну, наверное, есть еще там АМР, там много.
Но я слышал про ААА только и про ООО.
Нет, это ООО, это понты дворянского собрания, уже, понимаешь, так, а вот АМР и ЕКХ.
ЕДР еще, Единая Россия едет, что-то такое.
Да?
Или ЕРД, наоборот.
Спасибо всем, кто нам позвонил. Вот мы заканчиваем автомобильную тему, переходим к новостям, а потом плавно к спорту.
Без четверти 9 в столице. У микрофона Оксана Пашина. Здравствуйте. Теракт произошел рядом с крупнейшим авиационным заводом в пакистанском городе Камри. Как сообщают зарубежные информагентства, террорист, передвигавшийся на велосипеде, привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда военные остановили его для проверки документов на контрольно-пропускном пункте. При взрыве погибли 7 человек, еще 13 были ранены. Личность преступника не установлена. Предполагается, что теракт был организован боевиками Талибана. Как отмечается, авиационный завод в Камбре является третьим по величине в мире. Не исключено, что завод может иметь отношение к пакистанской ядерной программе. Однако в командовании пакистанской армии такие предположения отвергают. Страсбургский суд отклонил иск военного журналиста Григория Пасько, осужденного в 2001 году за шпионаж в пользу Японии. Пасько утверждает, что он подвергся преследованию по политическим мотивам за критические публикации на экологические темы. Все подробности об этом в информационной программе «Эхо» в 10 часов. Прокуратура Саяногорска выявила нарушение трудовых прав студентов, которые привлекались к работам по ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Учащиеся Сибирского федерального университета отмывали служебные помещения, при этом с ними своевременно не заключались договоры, им не выдали спецодежду, а деньги за работу заплатили только после вмешательства прокуратуры, пишет газета «Коммерсант». 63 студента подтвердили факт принуждения к выполнению работ. Правительство России закрепило за работающими заключенными право на государственную оплату больничного. Об этом пишет российская газета. Если заключенный отбывает наказание и при этом трудится, он имеет полное право в случае болезни получать пособие по временной нетрудоспособности. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 января будущего года. И о погоде в Москве. Около 8 градусов сейчас в нашем городе. От 9 до 11 ожидается днем сегодня. Переменная облачность, кратковременные дожди. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Где?
Там! Реклама!
Зимние шины Pirelli серия 2 гарантируют безопасность и настоящий драйв. Неважно, какой машиной вы управляете. Благодаря инновационным материалам и технологиям, зимние шины нового поколения Pirelli серия 2 обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой при любых погодных условиях. Pirelli. Сила эмоций в надежности. Мобильность больше не зависит от времени года.
Читайте в свежем номере журнала Forbes. Сборная команда «Альфы». Как банк Михаила Фридмана работает с должниками. Судебная реформа Антона Иванова. Есть перемены, но нет доверия. За что боролись братья Ротенберги? Бизнес-империя друзей Путина под дзюдо. Не пропустите.
Я буду ждать тебя. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Вот новый разворот.
9:48 в Москве, и теперь мы поговорим о спорте, о новостях спорта. Ну, тем на самом деле несколько. Есть и такие сиюминутные, есть и более жизненные сиюминутные. Это, например, результаты матча Лиги Европы, которые вчера играли в большом количестве в Европе же, соответственно. Ну вот, можно очередную победу «Шахтера» со счетом 3-0 над «Тулузой» отметить. И можно отметить, наоборот, крупное поражение «Эвертона» английского. Он нам интересен теперь тем, что Деньяр Беллединов играет за эту команду.
Да, вот они, бегающие из команды
в команду. Да, вот это как раз.
Да.
Но к Беллединову на самом деле здесь никаких претензий быть не может, потому что он за «Локомотив» очень долго играл и, в общем, сам особо никуда не рвался. Но очень выгодная сделка для клуба была. Так что здесь клубы тоже играют определенную роль. И он отправился туда, играет в стартовом составе «Эвертона», теперь и вчера играл, и проиграл его команда со счетом 0-5. Вот, португальской «Бенфики». Был заменен Беллединов на 61-й минуте при счете 0-4. Это что касается вчерашних сыгранных матчей. Вчера Марат Сафин попрощался с московской публикой. Он завершает карьеру. И играл вчера на Кубке Кремля.
А что будет делать, не знаешь?
Вот не знаю, что он будет делать, но он сказал на эту тему достаточно внятно. Он сказал, что не хочет быть свадебным генералом, не хочет ходить по всяким вот таким мероприятиям, улыбаться
не
во все 48 зубов. Он сказал, у него 48.
40, да, опа.
48 зубов. Ну, он сказал, я хочу что-нибудь решать.
Вот. А это в Госдуму, пожалуйста.
Вот, ты знаешь, что да, если, у Хоркина, наверное, с Кабаевой многое там решают, да? Я так полагаю. Ага.
Можно задачи решать.
Вот. Вот он, Сафин, на самом деле, очень такой творческий человек, его привлекает все новое, и было видно даже во время его карьеры, насколько ему скучно вот в мире спорта, да? Ведь спортсменов многие воспринимают как людей, которые там, я не знаю, кому-то что-то должны. Вот он играет, да, здорово, все, только на спорте. А они же, на самом деле, такие же.
А обычные. У него какое образование? Прости, я просто не
я
в курсе.
Я
Марат Сафин, кроме тенниса.
Не скажу сейчас,
вот прям на
схему какого-нибудь образования. Просто я пытаюсь предположить, чем он может заниматься, что решать.
Как, бизнес какой-нибудь, возможно.
А, ну это да.
Возможно.
Это вот. Для этого образование.
Там не да. образование, там какая-то хватка. Там же, хватка, да. Скорее. Вот. Я так подозреваю, что это у него присутствует. Но вот на самом деле ему неподдельно интересны многие сферы. Он же там и на гору куда-то лазил, то есть пытался, да, что-то там штурмовать.
Большой ребенок.
Большой ребенок, как все спортсмены. Но да. в спорте ему тесно, это совершенно очевидно. Было тесно последние годы. И вот, короче говоря, он проиграл вчера на Кубке Кремля. И все, завершает теперь свое выступление.
Ну, сестра продолжит.
О, сестра. Сестра на следующей неделе первая ракетка мира снова имеет все шансы стать. А теперь, возвращаясь к футболу, могу вам сказать, что у нас открывается завтра программа 26-го тура чемпионата России. А чемпионат России концовка очень красивая получается, очень яркая. Напомню, что там Рубин, Спартак и Зенит борются за звание чемпиона. Рубин опережает Спартак сейчас на 1 очко, Зенит на 4. И вот с кем играют эти команды в этом туре? Рубин сыграет с Ростовом. В Ростове, причем самое интересное, что в первом круге Ростов выиграл у Рубина 2-0, это была тогда сенсация, и вообще Ростов в этом сезоне такие скальпы снимает с команд грандов, то есть они выиграли у Зенита 2-1, по-моему, с ЦСКА удачно сыграли, с Локомотивом, то есть дает бой, дает жару, и вот как будет завтра, непонятно. С одной стороны, Рубин, естественно, опять фаворит, с другой стороны, вот есть такая способность у Ростова играть против именитых соперников, ну, по российским меркам, естественно.
И терять нечего и уже, да?
И терять нечего, и настрой повышенный. Народ, представляешь, вы выиграете у Рубина, все конечно. Запомнят, даже вот сейчас мы запомним, да, что в первом. А выиграть там у какого-нибудь Спартака из Нальчика, ну, выиграли и выиграли. Вроде как.
Надо,
а
сейчас так, не надо обидеться, Спартак из Нальчика.
Ими себе можно сделать хорошее. «Зенит» играет в этом туре, кстати говоря, со «Спартаком» из Нальчика. Вот, играет в Санкт-Петербурге. Ну и уж там команда должна вроде брать 3 очка и ни в коем случае не упускать свое. Ты, кстати, кому в этой гонке симпатизируешь, Шлев?
Да мне сложно сказать. Я, понимаешь, я...
Как-то так, не особо,
сложно,
да?
Да, мне сложно сказать. Я больше люблю играть, чем болеть.
Это понятно.
Да.
Это понятно.
Во всех смыслах этого слова.
Ну и, соответственно, «Спартак» у нас играет, да, с «Химками».
Вообще я болею, как многие здесь на радиостанции, за «Спартак» Москва.
Uh-huh. Вот с «Химками» завтра.
Да, вот я, да, очень с детства. Ну что делать, так получилось.
Одно очко отстает пока «Спартак» от «Рубина», но играть еще 4-5 туров даже. Вот, и «Спартак» играет с «Химками», которые уже все шансы потеряли, они вылетают из нашего элитного, так сказать, дивизиона, из премьер-лиги, вылетают в дивизион рангом ниже, никаких шансов у них остаться нет, но есть шанс хлопнуть дверью. И вот если они у «Спартака» завтра очки отберут, то это будет...
Что вполне возможно.
Посмотрим, в общем, посмотрим.
В этой вот. Нашей жизни.
ЦСКА играет с футбольным клубом Москва. ЦСКА еще тоже претендует. ЦСКА вот у нас здесь Манчестер Юнайтед играл давеча в среду, проиграл со счетом 0-1. И Локомотив играет с Сатурном. Вот такая программа 26-го тура. Достаточно любопытные все это матчи.
А смотри, у меня тоже есть о футболе. Тут мужской футбольный клуб впервые может возглавить тренер-женщина. В истории футбола главный тренер мужского клуба может стать женщина-наставника женской сборной Англии. Хоул Пауэлл приглашают в клуб 4-го английского дивизиона Гримсби Таун. Она вообще возглавляет национальную сборную Англии более 10 лет, но на недавно проходившем в Финляндии женском первенстве Европы ее подопечные добрались до финала, где уступили только немкам. «Ничто не мешает ей начать карьеру в мужском футболе», цитирует газета «Советский спорт» президент Ассоциации тренеров английской лиги Ричарда Беннона. Хоуп хорошо поработал со сборной, так что она стала бы отличным тренером не только для Гримсби. Вопрос только в том, согласится ли ее отпустить футбольная ассоциация Англии. 42-летняя Хоуп Пауэлл в прошлом была футболисткой, выступала в составе сборной Англии. В 98 году она стала первой женщиной-тренером в истории страны, которой доверили руководство сборной. У нее есть лицензия, позволяющая ей тренировать профессиональные мужские клубы. Она, правда, опровергла сообщения в СМИ, связанные, так сказать, связывающие ее с Гримсби Таун. Она заявила, что не вела никаких переговоров с этим клубом. А босс моряков Джон Фенти в интервью BBC также признал, что не общался с Павлом по поводу возможного трудоустройства, хотя с удовольствием рассмотрит ее кандидатуру наряду со всеми остальными.
Думаю, что шансов у нее практически нет закрепиться. Почему? На этом посту. Ну, потому что ты же сам говоришь, что и совершенно справедливо, что у спортсменов, футболистов это большие дети.
Ну да.
Они не будут...
А тут мамка.
Ее,
мамка будет, знаешь, мамка.
Они не будут ее воспринимать как тренера. Они ее будут воспринимать как угодно. Как женщину, как девушку, несмотря на то, что ей 42 года. Вот, ну, то есть, как девушку 42.
42-летнюю.
Но они не будут ее воспринимать как тренера. Вот, нас здесь спрашивают, как сыграла Рома вчера в Лиге Европы. Рома сыграл со счетом 1-1 в Англии против Фулхэма. Еще вот хочу рассказать, конечно, о той битве, которая была в Химках. Вот в Химках завтра Спартак играет в футбол, а вчера Химки играли в баскетбол. Это была Евролига, играли они против Реала. Там не хватило времени, представляешь, вот играют 4 четверти, да, ну, это достаточно много. То есть 40 минут игрового времени. Не хватило этого времени для того, чтобы выявить победителя. В баскетболе это не так уж часто бывает. Ну, да. И играли овертайм. И вот в итоге Химки все-таки выиграли. То есть рубня там была страшная просто. Со счетом 84-81 подмосковная команда в Евролиге, подчеркиваю, выиграла у мадридского Реала. Это достаточно серьезно. Ну и вот все, наверное, что касается таких текущих новостей. Да, еще Анатолий Тимощук может вернуться в «Зенит». У него пока с «Баварией» там не очень складываются дела. Правда, последний матч он играл в Лиге чемпионов за «Баварию», но «Бавария» проиграла «Бордо» 1-3. И вот сегодня немецкая пресса, газета «Бильд», в частности, пишет, что рассматривается возможность, что Тимощук может обратно вернуться в санкт-петербургский клуб.
Ну а закончу я вот чем. Футболисты сборной Германии будут передвигаться по ЮАР в бронежилетах. Один из фаворитов предстоящего 2010 года. Чемпионат мира по футболу. В ЮАР футболисты сборной Германии прибудут на Мундиаль в бронежилетах и собираются носить их везде, за пределами гостиниц, поскольку они напуганы разгулом преступности.
В ЮАР. Да, вообще, там, я тоже слышал такие разницы. Истории, что вот вышел из гостиницы человек и не вошел.
И не вошел больше никогда. Да. Так что посмотрим, чем все дело закончится.
Разворачивайтесь в марше!
Разворот!
Здесь 10:08 в Москве. Утренний разворот на радиостанциях Москвы. Лев Гулько, Андрей Родионов. И второй час нашего эфира. Кстати, давай напомним, может быть, наши координаты. Потому что мы не
обновляли,
по-моему, сегодня.
Давай.
Вот у тебя перед глазами.
Давай.
Плюс 7985.
А, 970-45-45. Это для ваших замечательных смс-сообщений. И 363-36-59. Это телефон, где мы услышим ваш живой...
Он вам пригодится в этом часе, да, в гораздо большей степени, чем до этого. То мы только, так сказать, автомобилистов слушали, а теперь будем не только.
Всех.
Вот, хотя и общество. Автомобилистов тоже можем.
Да, конечно.
Безусловно.
Абсолютно. Мы, собственно, хотим поговорить с вами о сыне Николя Саркози от первого брака.
Его зовут Жан. Я уж не знаю, от какого
Жан.
Брака.
Ну, у него пока с этой...
Клара. Нет. Которая украла кораллы.
А, вот, да.
Бруни.
Бруни, да. Или Бруни.
От нее нет детей, по-моему.
У нее нет детей, да. Так что от первого брака, судя по возрасту.
Вот. Так вот, ну, да, ему уже 23 года.
Конечно.
Какая
да.
там Клара? Как
не мальчик.
23 года назад.
Конечно.
Вот. Там какая-нибудь Клава, наверное, была. Так вот, сын президента Франции Николя Саркози Жан отказался от участия в выборах на пост председателя правления парижского делового квартала «Дефанс».
Да.
Правда, Жан Саркози сразу сообщил, что все равно будет баллотироваться член направления, но это как бы уже там менее такой мелкий пост.
Давай, может,
и мы,
Андрюш, да. Мы чуть подробнее расскажем просто чуть позже, поскольку нас ждет сейчас
вот
реклама,
оно,
да. А потом мы, собственно, поговорим о том, правильно он сделал, неправильно, что вы думаете по этому поводу. Если бы ваши дети были баллотировались на это место, а вы были бы каким-нибудь местным
Окей.
Саркози, да? Хорошо, давай, тогда реклама, а потом тогда продолжишь.
Реклама – это святое.
Volvo неделя моды в Москве. Главное событие осени из мира моды. Прет-а-порте и от кутюр. Москва. С 21 по 26 октября. Под сводами гостиного двора более 40 громких имен мира моды. Валентин Юдашкин, Тьерри Мюглер, Алина Асси, Кира Пластинина. А также гала-показ скандинавских дизайнеров от бутика Mood Swings. Узнайте больше о Volvo неделе моды в Москве на сайте volvofashionweek.ru.
Volvo Fashion Week.
экономить прилично и практично вдвойне. Европейская кровля по российской цене.
Выбирайте «Шинглас» от компании «Технониколь». Звони бесплатно 8 800 200 0565.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, мальчишка,
так вот,
Жан.
Мальчишка Жан отказался от этого поста, даже от претензий на этот пост, поскольку сказал, что не хочет победы, которая будет запятнана сомнением. Ну, тоже логично, да, репутация, в общем, уже будет подмочена.
Ну, поскольку потеряет больше, чем получит потом.
Конечно, конечно. И вот, собственно, принял он такое решение. Ну, и вот у нас вопрос-то очень простой к вам. Вы здесь на чьей стороне? На стороне общественного давления, общественного мнения, или на стороне все-таки Жана? И что ему нужно было делать? Правильно он сделал ход? Или нужно было гнуть свою линию? Потому что тоже вот так вот начинать карьеру с такой уступки очень серьезной. Правильно это или
нет? Хотя все по закону, на самом деле, было все правильно, насколько я понимаю, да? Я предлагаю как-то вот вам, уважаемые радиослушатели, как-то, так сказать, спроектировать это все на себя. Ну, предположим, вы занимаете какую-то должность значительную, да, и ваш сын, 20, или дочь, неважно кто, 23-летний, начинает баллотироваться, так сказать, на какой-то тоже довольно значительный пост сама по себе. Ну, фамилия у нее такая, как у вас. Ну, что делать? Ну, она ваша родственница. Но, тем не менее, вот этот вот, так сказать, такой ореол вашей фамилии, он может сыграть злую шутку.
Конечно, тут же получилась вот обратная ситуация. Часто обвиняют там в протекции, да, что да. Кто-то кого-то там подтягивает, папин дом, так сказать. Да. Вот. А на самом деле здесь получилось, что вот эта вот громкая фамилия и то,
мальчик,
что он является сыном президента,
может быть, он умный
сыграло
мальчик.
Против него исключительно вот это, и больше ничего.
Может быть, он умный мальчик, понимаешь? Вот,
так он учится, он... там да. Изучает право и одновременно да. Работает в местном совете, то есть
да.
Нормальный
там,
парень.
Говорит, ты сначала выучись, там, молоко на губах, как ты говоришь,
да.
Не обсохло. А вопрос, давай сразу вопрос зададим, а потом будем подключать к разговору наших радиослушателей. Правильно сделал сын Николя Саркози, что он там, отказавшись куда?
Отказавшись от участия в выборах на пост председателя правления парижского делового квартала «Дефанс».
Вот. Если он это сделал правильно, 660-0664, только на себя все проектируйте, на ваших детей. А если вы считаете, что он правильно сделал, 660-0664. Если считаете, что он сделал неправильно, 660-0665.
Голосование пошло.
А правильно сделал сын Николя Саркози, отказавшись, так сказать, стать главой правления Парижского делового квартала. Если правильно, 660-0664, если неправильно, 660-0665, еще раз призываю проектировать ситуацию на себя. Я бы, вот если бы мой ребенок, я бы сказал, что он неправильно сделал.
Ну вот Яна нам пишет.
Честно тебе скажу.
Яна, вот,
честно,
а вот Яна пишет, смотри, у них хоть какие-то понятия о приличиях есть.
Из какие приличия?
Из наших сынков никто бы не отказался.
А какие приличия? Он сделал все по закону. Какие приличия?
А у нас же вот...
Поменял бы фамилию?
Нет, ну у нас тоже возникает подозрение, когда вот сын, я не знаю, там чей, бывшего министра обороны Иванова, он тоже там, ну они все там, в общем, нормально себя чувствует, да, у нас сразу возникает, ага, этот сын того, уже вот возникают подозрения.
Значит, хорошо,
значит, кто оказал
у фрезеровщиков, токарей и кого-то еще могут быть рабочие династии, а тут, значит, фиг вам. Какая дискриминация получается, честно говоря.
Ну, давай послушаем.
Ну, давай. 363-36-59 наш телефон, сейчас пока вы, так сказать, голосуете, мы попробуем подключить, если вы уже проголосовали, конечно, сходили вот к этим нашим урнам виртуальным, то теперь можно звонить. 363-36-59, наш телефон, 363-36-59. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Дмитрий.
Да.
Но я вот по вопросу, может ли сын Саркози...
Да может он, может. Правильно ли он сделал?
Вы говорите, вы уже в эфире.
Да.
Да, я считаю, что сделал неправильно. Потому что если посмотреть на те же штаты, там мы смотрим целые династии президентов. Джордж Буш старший, Джордж Буш младший. Младший брат Джордж Буш был губернатором и есть он там в Калифорнии.
Да. А и что же в этом...
Кеннеди, опять же.
И что же в этом хорошего? Получается, что человеку со стороны никак не зайти.
Так я и считаю, что со стороны.
Что вы считаете?
Ну, сложный вопрос, человек со стороны не зайти, но я думаю, что И центр КАЗИ имеет право на собственное развитие вне зависимости от отца. Да, он имел определенно лучшее образование. Да, какие-то стартовые позиции, может, у него и выше.
Вот, в том-то и дело, что он изначально имеет преимущество, а, грубо говоря, человеку, у которого фамилия не Саркози, а какая-то другая, он получается в проигрышном положении изначально, что не есть правильно, наверное.
Ну, в мире много несправедливости, но мы занижаем тогда планку людей, приходящих на пост. Если он действительно хороший кандидат, почему должно быть отказано ему, а выбран там сын булочника Жака?
Хорошо, да, спасибо огромное. То есть тут дело-то в том, кто выбирает. Понимаешь, там может быть сын Саркози, сын там еще кого-то, неизвестно никому еще кто-то. Но вы выбираете из них. Угу. Ты думаешь, они прямо изначально все выберут этого Саркози, если бы он баллотировался?
Я думаю, что здесь вот фамилия играет какую-то определенную роль, да? То есть он, по крайней мере, уже человек известный. Понятно, что у президента Саркози гораздо больше ресурсов, гораздо больше влияния, конечно, чем...
Ну так это и хорошо деловому кварталу тогда.
Не Саркози.
Понимаешь, Андрюш, вот. Это хорошо деловому кварталу тогда.
Это, естественно, хорошо деловому кварталу, но каковы личные качества этого сына, это никто же не знает, понимаешь? И то, что ему всего лишь 23 года, то, что он молод, это определенные сомнения тоже.
А каковы личные качества кого-то вызывает?
Неизвестно.
Неизвестно. Вот. Неизвестно. Никто ничего не знает. Хотя, может, и знают. Триша, это возвращаясь к нашим прошедшим выборам, если это все, опять же, проектирует на наши прошедшие выборы, там-то как раз было все известно.
Вот смотри, Алкид из Пензы. Да. Есть такое понятие этика. Этически он поступил правильно.
Ну, знаете, понятие этика, оно, конечно, есть, но насколько оно применимо в политике, наверное, должно быть. Или там где-то еще. Но помимо этики существует здравый смысл.
Притом, смотри, вот он же сейчас отказался, и если смотреть так далеко, стратегически, навряд ли же на этом его все-таки закончится, да,
карьера. О, Жан, смотри, он отказался.
Конечно,
тогда,
конечно.
Мы
а потом,
сейчас
потом это
Всемирный
будут,
банк.
Потом это будут все помнить. То есть это такой шаг назад,
согласен.
Чтобы потом три вперед сделать, да?
Да.
Вот. Может быть и так.
Может быть. 363-3659 наш телефон. Слушаем вас.
О.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Евгений, Волгоград.
Так.
Да, Евгений.
Я считаю, что он неправильно поступил, потому что если он все сделал по закону, почему бы ему не попробовать себя в этой вот должности?
Так общественность негодует, надавила, понимаете, говорит, вот семейственность, гады.
Ради бога, но... Да, тут предыдущий выступающий говорил о том, что стартовые позиции равны. Ну, не равны, вернее. Ну так а почему должны кухарки на 10 рулить только?
А почему не, почему только? А почему не, как раз не только? В вашей системе координат получается, что рулить должны только дети Саркози, а у детей Кухаркиных нет никакого шанса.
А вдруг он талантливый?
Не исключено, а вдруг ребенок Кухарки тоже талантливый?
Ну, вот пусть соревнуются. Почему отказываться надо?
А отказываться, вот потому что, значит, на него было оказано давление, и он говорит, я не хочу победы, которая будет запятна сомнением. То есть на старте его вот этой политической карьеры будет подмочена его репутация, что потом будет висеть грузом на нем очень серьезным.
Можно вам вопрос задать?
Да не думаю, что это сильным грузом повиснет. Если у него будет получаться, все будет хорошо.
Давайте я вам задам вопрос. Если бы фамилия президента была не Саркози, а другая... какая-нибудь, ну, не знаю, там, Потапов. И сын Потапова, Иван Потапов, вот, был бы то же самое. Вы бы как ответили на этот вопрос? В России дело происходит, в России.
Вот на самом деле, мне важно, чтобы мне не фамилия здесь рулила, а насколько человек профессионально окажется в этой должности.
То есть, неважно, если это будет...
Если он профессиональный и будет исполнять порядочно все, как бы, возложенные на него функции, все будет хорошо в этой стране.
Понятно, спасибо вам большое, спасибо. Ну, человек так отстаивает свои убеждения. 363-3659 наш телефон, еще один звонок, попробуем принять. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вартан из Москвы.
Да.
Ну, вы знаете, хорошо, что вы пояснили причины, как он сам обосновал. В принципе, если он поступил это, исходя из политической цели, то он поступил разумно, если он вперед смыслит. Но, с другой стороны, стороны, он не прав, потому что это не та должность, где можно воспользоваться, так скажем, связями со своим отцом, потому что это не мэр, это не губернатор. Эта позиция значительно более скромная и фактически не связанная с президентом. То есть вряд ли его предлагали для того, чтобы он лоббировал какие-то интересы, как бы, связанные с президентом.
Ну, как сказать, связями своего отца можно воспользоваться в абсолютно разных ситуациях и на любой должности, по-моему.
Да? Забивая каким-то привилегиям.
Тогда вообще надо отказываться от жизни, если у вас отец президент. Но как бы от любой позиции, и общественной, и коммерческой. То есть это... В данном смысле, мне кажется, либо он дальновидный, то есть сделал такой красивый шаг, и, возможно, у него есть более интересные предложения на данный момент, но просто он решил подчеркнуть свои, так скажем, моральные и прочие качества в начале своей карьеры.
Понятно. То есть такой публичный ход?
Да, я думаю, что это скорее публичный ход.
А вам тоже вопрос. Если бы это происходило в нашей стране, вы бы как ответили? Тоже так же?
Ну, в нашей стране...
Да.
Я бы вряд ли поверил, что такое возможно. Если мы даже возьмем ситуацию с Лужковым и с его супругой, то тут...
Нет, если бы сын президента баллотировался на какую-то вот должность, вы бы как ответили на этот вопрос? Так же, как вот сейчас отвечали, что он, может быть, он талантливый, может быть, он...
Ну, если бы это была позиция такого же класса, я бы сказал тоже, что, скорее всего, ему надо было бы согласиться. То есть, если это не позиция там мэра, губернатора, а позиция как бы ниже, да, намного для старта, я честно, не вижу.
Председатель банка.
А хорошо, да, вот если речь идет не о политике, а, например, о банке.
Финансовой корпорации крупной.
Да. Да. Вот вас напрягает, вас смущает то, что там высокие посты занимают дети чиновников крупных, или это профессиональное качество, все нормально?
Нет, вот здесь смущает, потому что это крупные Почему? Корпорации, в принципе, можно приравнять к высоким должностям.
То есть там крупные корпорации, бог с ней, а здесь крупные корпорации?
Я не думаю, что там квартал, деловой квартал Парижа, это прям такая крупная...
Ну, это серьезная вообще такая финансовая организация.
Ну, да. Вполне возможно, но я не думаю, что ее можно приравнять к «Газпрому» или подобной структуре.
Понятно, спасибо вам большое.
Александр пишет, в нашей стране так не бывает. Никаких конкурсов, деньги, должность, хоть полному дураку.
Мы на этой оптимистической ноте сейчас сделаем перерыв на рекламу, а потом продолжим наше бдение.
Для тех, кто не понял, реклама.
Здоровое сердце. Вот результат приема панангина. Ведь панангин содержит калий и магний. Калий снижает риск инсульта на 40%, а магний уменьшает риск инфаркта в 2 раза. Это клинически доказано. Панангин насыщает сердце калием и магнием, питает и укрепляет сердечную мышцу. Панангин – питание для сердца. Отпускается без рецепта. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Что было и что происходит с игрушкой как материалом современного искусства и как меняется самосознание играющего художника. Главные вопросы выставки «Не игрушки», подготовленные Третьяковской галереей к 3-й Московской биеннале. Зрители увидят яркие и неожиданные работы. Более 50 российских авторов, использовавших предметы из детского мира для создания ассамбляжей, объектов, инсталляций. Программа на сайте третьяков.ру. Экспозиция открыта по 8 ноября в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Разворот. 10:24, мы спрашивали вас, мы продолжаем тему, спрашивали вас, правильно ли поступил сын Николя Саркози Жан, отказавшись стать руководителем делового центра Парижа.
Кстати, да. не все считают, что это такое дальновидное, а Татьяна, например, пишет, что он просто испугался возмущения общественности и отступил, вот и все.
Ну, мне кажется, ничего он не испугался, честно говоря, а просто просчитал, я согласен с тобой, просчитал. Так вот, да, правильно поступил, правильно сделал. Ответили 86,2% наших голосовавших, и нет, 13,8% чувствую ненависть какую-то классовую к сыну Николя Саркози Жану в нашем, так сказать, вот в нашем
то
опросе.
13% что-то... считают, что он должен был,
дальше, да,
баллотироваться,
должен был дальше
и претендовать.
А 86,2% говорит, правильно, сынок сделал, правильно.
Ну, видишь, здесь, я думаю, значительная часть как раз вот исходила из того, что он это как бы работает на будущее, да, работает на собственное имя, и потом вот в своем досье будет уже иметь вот такой вот ход.
Ты думаешь, они этим мотивировались, наши уважаемые радиослушатели, 86%?
Ну, не все, но я думаю, что часть, безусловно.
Ладно, давай послушаем. 363-36-59, наш телефон. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте.
Рассказывайте.
Меня зовут Андрей, Москва. Ну, судя по тому, что говорят, что это должность, на которую надо было баллотироваться, выборная должность, да. Я думаю, что он поступил неправильно. Потому что, с моей точки зрения, с одной стороны, это фамилия Саркози, с другой стороны, это выбор. И как бы тут были и за, и против аргументы, наверное, против этого человека.
Хорошо, теперь давайте все это опять же проецируем на нашу страну. Если бы сын нашего президента баллотировался на выборную должность здесь, вот вы бы как ответили?
Вы знаете, я бы ответил так, что если бы у нас была система выборов, как во Франции, я бы не возражал. Если у нас нынешняя система, то, естественно, это не выборы и как бы...
Нет, но это же не государственный пост, это такая вот, ну, скажем, там, я не знаю, банковская должность какая-то, еще чего-то.
Ну, опять же, да, как бы, если честная конкуренция, то какие вопросы? Любые кандидатуры проходные, которые соответствуют занимаемой должности.
То есть здесь, если проецировать ситуацию на нашу страну, вы бы сказали, нет, не надо, да?
Нет, да.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. 363-36-59. Слушаем вас.
Алло.
Алло.
Да-да-да, говорите, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что и так правильно, тут исходя из какой точки зрения смотреть. Если так, с этической позиции один подход, а если...
Не, ну тут вопрос-то в том, что перевешивает именно. Понятно, что можно как бы оправдать и в одну, и в другую сторону. Да, все-таки да. Вы-то к чему склоняетесь?
Выберите.
Ну, если в нашей стране, все-таки, наверное, нельзя просто сказать так вот.
А если в их стране, то можно.
То можно, да?
Ну, там надо смотреть уже, по что там видней.
Понятно.
Если в этом выбор честный, то, ну,
а люди... Кто же знает, честные они или нечестные у них там?
Ну, так поэтому это все двояко.
Деловой центр Парижа.
Вот, смотрите, пишет нам Макс. Слушайте, если он такой талантливый, пусть строит свою карьеру в любом другом регионе Евросоюза. Франция для него закрыта. Действительно. Действительно, если он такой молодец, такой умный, то почему Париж? И чтобы не было вот этих вот связей с папой, с Саркози.
Куда ему, в Бельгию?
Ну, например, единая Европа, и если он выигрывает конкуренцию, если он реально хочет 23 года занимать такой пост и этим заниматься, масса выборов.
А я не знаю, есть масса, я не знаю, что там в Европе у них творится, есть там масса выбора какая-то или нет?
Вот в этом-то, пусть он пойдет и там докажет, потому что здесь
поищите работу,
будут возникать сомнения в протекции, в любом случае. Послушаем еще?
Давай послушаем. 363-3659, наш телефон. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Юрий, Москва.
Да.
Я думаю, что он правильно поступил. Но если проецировать на нашу страну,
да,
то любые родственные связи во власти – это дополнительный вред к нашей коррупции. Это все добавляет возможность коррупционных каких-то вариантов. Поэтому вообще я считаю, что родственники во власти – это всегда плохо для народа. Неужели, пусть он талантливый, конечно, есть дети талантливые и бесталантные, но все-таки лучше во власти, чтобы не было родственников.
А почему? Закон не нарушен, он никаких правил не приступал.
Понятно, и выбрать могут, и во власть попадет. Я говорю, что лучше, а что хуже.
Понятно. А как же монархия? Последний вопрос.
А вы знаете, у монархии было много хорошего и много плохого, так же, как сейчас у нас. И так же, как было у коммунистов, например. Всегда есть что-то плохое и что-то хорошее. Есть плюсы, есть минусы. Да, у монарх... при нашем монархическом строе великие князья возглавляли все, что могли, и все, что не могли. Но понимаете, в чем дело? Это еще зависит, ну что ли, от, ну, это зависит еще и от личности. Может быть, он в какой-то момент, он человек, который попал во власть и имеет родственников, может, в какой-то момент в решительный наступает, ну, какая-то ситуация, при которой вот эти коррупционные моменты могут сыграть во вред. А бывает так, что и бывает и наоборот. Но в целом я против.
Спасибо вам большое, спасибо. Ну, вот, собственно, на этом звонке.
Влад пишет, мудрее надо быть Саркози. Вот Голикова оставила девичью фамилию и сидит в правительстве с мужем Христенко, а у Сердюкова своя фамилия, он рядом с тестем Зубковым, это пишет Влад.
Ну, может быть, есть какие-то действительно в этом плюсы и минусы.
Ну, во Франции что
да, во Франции не, что? Не видел я вашу Францию, действительно. А мы от темы этой, так сказать, пока отходим. Скоро у нас совсем другая тема. А пока послушаем новости.
Разворачивайтесь в марше!
10.35 в Москве, вы слушаете «Утренний разворот», Люба пишет, на Ордынке дождя нет. У вас уже облака, значит, там подняли туда,
да, на ту высоту. Центральный.
А вы лучше, Люба, напишите, как вы себя чувствуете в связи с этим.
Да. Вот,
потому что мы
зацепил ли вас Люста Чижевского?
Вставил ли, как бы так, или нет?
Или нет, да. От этого все зависит. А, тема наша следующая, может быть, перекликается вот с чем. Управление по связям с общественностью ФТС России, вот нам прислали смс-ку, а также Центральная энергетическая там. Таможня сердечно поздравляет коллег с наступающим профессиональным праздником, Днем таможенника. Если сегодня действительно День таможенника, то мы присоединяемся к этим поздравлениям от всей души.
Да даже если не День таможенника, не день таможенника, мы все равно присоединяемся.
Таможенниками.
Мы всегда вместе.
Хорошо дружить с таможенниками,
надо вместе быть.
Тем больше, тема следующая тоже связана в какой-то части с этим. А власти Петербурга для установления храма продали с аукциона золотой слиток. Слиток, это пишет российская газета сегодня, «Серебро дороже золота» называется публикация. Слиток золота 99-й пробы весом почти в 11 килограммов был подарен Петербургу на 300-летие города Республика Адыгея. Публики, участникам аукциона, организаторы представили копию слитка, выполненную из шоколада. Потому что так вот это все опасно. Решение о продаже слитка было принято в начале этого года. Первоначально предполагалось, что торги ставятся летом, однако затем аукцион был перенесен на более позднее время. Власти города полагают, что аукцион это сыграло только на руку. Ну и купил его, так сказать, один товарищ, который владеет компанией. Вот, он сказал, что все это хорошо, потому что все это пойдет на благо городу. А компания приобретателя золота тоже не останется в накладе. По словам Сергея Богомолова, а он руководитель компании, слиток будет переработан в партию ювелирных изделий, скорее всего, обручальных колец, которые снабдят соответствующим сертификатом. То есть компания получит выгоду от своего приобретения, поскольку цена золота в ювелирных изделиях выше, чем в слитках. Каждый горожанин сможет приобрести частичку этого золота. Этим слитком будут обладать сразу многие молодые петербуржцы. 7 лет он хранился и не приносил счастья.
Сейчас в Петербурге стоит ждать всплеска свадеб.
Да, опять же, вот это последствия. Да,
а это на самом деле, видишь, демографическая проблема так решается.
Мы решили его судьбу таким образом, и я думаю, что это не самый худший вариант. Он, так сказать, не обладал никакими, так сказать, особыми там ювелирными качествами. Это слиток. Просто слиток золота, и все.
Угу.
Не антикварный, так сказать, не художественная ценность, ничего. А что еще пишут? Опыт Петербурга по продаже на торгах официального подарка первой в стране, между тем этот метод пополнения бюджета или поддержки благотворительных проектов могут взять на вооружение многие регионы России. Возможно, меценаты захотят приобрести вещи, имеющие художественную историческую ценность или просто отмеченные именем знаменитого владельца. Вот Юрий Михайлович когда-то положил начало традиции продавать такие знаковые вещи на благотворительных аукционах. Его серебряная кепка в 1,5 килограмма принесла москвичам $1 миллион вообще так, на всякий случай.
Не кисло.
Да. Вот, и вот они захотят это приобрести, а власти получат дополнительные доходы в казну, что главное это. Вот мы и хотели спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, что бы вы предложили продать не из своего, а вот из, так сказать, ну, давайте из страны.
Да, оставим здесь, возможно, этический момент, что вот там даренные не продают или что-то еще.
Да,
там,
ну вот этот слиток золота не представлен какой ценности. Вот. Не антикварный, не ювелирный, никакой. Ну, золото и золото, да. У нас же есть какие-то вещи, которые, ну, вот лежат они мертвым грузом здесь, в стране.
Конечно.
А если их продать, то можно, опять же, вложить деньги, не знаю, в пенсии, там, во что-то еще, во что. Вот во что, как вы считаете?
Обручальные кольца.
Обручальные, в конце концов, демографическую ситуацию поправить. Ваше предложение по продаже...
А вот у тебя, кстати, колечко на пальце.
Нет, у меня даже...
Не из слитка?
Три колечка. Ну, наверное, из какого-то слитка. Наверное, из него, из какого-нибудь. 363-36-59 наш телефон. Ну, естественно, плюс 7-985-970-45-45. 45. Кстати, этот слиток, так сказать, вот деньги от продажи пройдут на восстановление храма, между прочим.
Благое дело.
Да, благое дело.
Итак, что продаем?
Что продаем? 363-36-59, наш телефон. 363-36-59. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Как... Ты меня на продажу с Петербурга, Андрей меня зовут.
Да.
Это по улице Коммуны, есть такая здесь улица, а здесь есть нечто вроде триумфальных ворот.
Ну?
И на них есть горельефы из сплава Сталина и Ленина отдельно. Вот, по-моему, вполне можно продать и получить.
Ну, я уж испугался, что вы ворота хотите продавать целиком.
Нет, ну, ворота пути стоят.
Нет, а надо же сначала определить их, на самом деле, историческую ценность и художественную.
Ну, исторически. Дело в том, что, ну, ворисы русские новые, как их недавно называли, обязательно возьмут. Ну, представляете, горельеф Сталина.
На дачу повесить, на ворота.
Куда угодно.
Это вам не буквы ЕКХ на автомобильном номере. Да, это покруче будет. Покруче.
Ну, естественно, это ровесник Иосифа Виссарионовича. В те годы это было все установлено. Представляете, это чудненько. Это очень можно реальную помощь от этого городу, бюджету,
ну,
денег.
Ну, почему бы и нет, действительно. Да.
Спасибо. Обрати внимание, опять в Петербурге. Да?
В город Санкт-Петербург.
То есть там, видимо, ну, на самом деле...
Там много еще продаж.
Конечно. Я думаю, Петербург в полном порядке был.
Москвичи молчат пока. 363, и жители других городов тоже. 363-3659 наш телефон.
Да что тут, каком, я не знаю, там, не в Магнитогорске, что ты там продашь? Ну, там трубы от завода, ну что.
Можно вообще нет.
Да.
Еще нет. Металл-то сколько? Сейчас попробуем, подожди. Вот, попробуем сейчас, вот. Слушаем вас, доброе утро.
Здравствуйте, Константин, из Москвы.
Да, у Москвы, да.
Я предлагаю продать вот все чудесные памятники Церетели, потому что они очень сомнительную ценность историческую и художественную представляют.
А еще не прошло, достаточное время, чтобы можно было оценить их историческую ценность.
Я думаю, что не нужно давать этого времени этим изделиям, а стоят они очень дорого. Особенно для города.
Скажите, а вот когда-то, между прочим, я сейчас в защиту выступлю Зураба Константиновича, поскольку он замечательный график и вообще живописец, мне так кажется, мое личное мнение. Эйфелева башня тоже когда-то, помнится, Мопассан вообще называл ее ужасной. И обедал, правда, в ресторане этой башни, чтобы не видеть ее. Но тоже Эйфелева башня тоже подвергалась таким гонениям. А потом оказалось, что это символ Парижа.
Эйфелева башня,
да.
И Церетели — это разные совершенно вещи.
Почему?
Так же, как вот строительство в Санкт-Петербурге вот этого небоскреба, я тоже считаю, что это абсолютно нормальная вещь.
Нормальная?
Ничего плохого из этого не будет. А это абсолютно нефункциональный, никому не нужный и совершенно не украшающий город.
Это на ваш вкус. Это на ваш вкус не украшающий.
Со мной, к сожалению, совпадает мнение большинства москвичей.
Ну, не знаю. Спасибо вам большое. Не знаю насчет большинства, не знаю. Я вот не согласен, честно вам скажу, сразу. Меня даже Петр не раздражает. Некоторые говорят, вот, не могу, мимо я... Да не раздражает меня это, Петр.
Меня тоже не раздражает.
Абсолютно. 363-36.
А я вообще не понимаю, как так памятник может прям сильно раздражать. Но он же памятник, кто его поставит?
Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здрасте. Я вот хотел по поводу того, чего можно продать.
Да, вот что бы вы хотели продать?
Вы знаете, ну, сначала маленький комментарий. Эйфелева башня все-таки была построена на очень короткое время, как бы, на период выставки, и поэтому... Значит, она осталась только потому, что так решили, ну, как бы масса народная. Угу. Вот, она не предназначалась для постоянной там. Теперь насчет того, что можно продать.
Да.
Вот, если я не ошибаюсь, мне как-то говорили, что туфли господина Путина стоят 1040 евро. Я бы их продал.
Ну, наверное, можно продать, если сам, так сказать, премьер-министр захочет.
Ну, как-то мелковато, честно говоря.
Сейчас 40 тысяч евро. Сейчас 40 тысяч евро. Он же должен помочь стране, как.
Ну, что это понятно.
Спасибо.
Ну, 40 тысяч евро,
да,
не такие деньги.
Мы глобально, мы, понимаете, мы о царь Пушкинка, как Андрей говорил. Ну, так, как премьер, конечно, мы не хотим ничего там, никого. 363-3650.
Я бы тещу продал, вот он здесь пишет. Но мы как-то о таких вот, о предметах, скажем.
Это человеконенавистническая теория ваша, которую мы не поддерживаем.
Конечно. К тому же еще неизвестно, какую историческую ценность ваша теща представляет.
Кто и купит вашу тещу? 363-3659 наш телефон. Слушаем вас. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
А я предлагаю не с барельефов начать, а самого Ильича можно затолкнуть.
В смысле, то, что лежит в мавзолее?
Да, какой-нибудь стране с соответствующим режимом.
А спрос быть,
Северной Кореи.
А, вот туда, если только, да.
Ну,
да.
Не знаю, захочет ли кто-то купить этот сложный вопрос. Хотя, в общем, наверное, такие мысли появляются. Да, вариант. Да, спасибо вам большое.
Да, до свидания.
Спасибо, да, до свидания. Больше не сможем, да? Полминутки осталось у нас.
Новости,
не успеем.
Да.
Не успеем, не успеем.
Деловые. Хотя мы тоже сейчас о деле говорили.
Купить, продать, да, как раз сейчас вот Оксана Пашина продолжит эту тему. Купить, продать, кто чего продал, кто купил. Какие акции, куда пошли. Курс доллара, опять же, которому прочит там черти что. Послушаем.
Последние экономические новости.
У микрофона Оксана Пашина. Здравствуйте. Торги на российском рынке акций начались сегодня в позитивной области. Индекс ММВБ вырос на открытии более чем на 1%, а индекс РТС поднялся на 0,14%. Поводом для оптимизма, как говорят специалисты, стал внешний позитив. Рост цен на нефть и подъем на мировых торговых площадках. А вот доллар на открытии валютных торгов сегодня упал ниже отметки в 29 рублей, обновив таким образом годовой минимум. Первые сделки по евро начались на уровне 43 рубля 54 копейки, что на 3 копейки ниже официального курса. Российские таможенники придумали оригинальный способ повысить привлекательность отечественной продукции. Они хотят получить право в течение 3 лет проверять не только импортеров и торговцев, но и всех, в чьих руках побывал ввезенный из-за рубежа товар. Об этом пишет газета «Ведомости». При этом отмечается, что имеются в виду только компании и индивидуальные предприниматели, пользующиеся импортными товарами. К частным лицам эта поправка пока не относится. Такая инициатива означает, что таможенники могут проверить любую компанию, пользующуюся импортными товарами. В случае обнаружения контрабанды компании придется заплатить пошлину, даже если она сама является добросовестным приобретателем. Генеральным спонсором Олимпийских игр в Сочи стала компания «Боско Спорт» Михаила Кусневича. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России. Минимальная стоимость такого контракта – около 100 миллионов долларов. Эти средства потребуются на экипировку российской сборной, вспомогательного персонала и делегаций Международного Олимпийского комитета. Как отмечает «Коммерсант», эта сумма может примерно вдвое превышать оборот «Боско Спорт». Компания «Адидас», с которой Кусневич боролся за спонсорство, потратила на прошлогоднюю Олимпиаду в Пекине около 250 миллионов долларов. По мнению Всемирного банка, в России лучше всего вести бизнес в Казани, а хуже всего в Москве. По мнению международных экспертов, неплохая ситуация у бизнеса также в Твери и Петрозаводске. А вот в Воронеже не слишком хорошо. Об этом говорится в специальном исследовании Всемирного банка под названием «Ведение бизнеса в России 2009». Впрочем, как полагают местные бизнесмены, легкость бизнеса в Казани во многом следствие административного ресурса, который облегчает ситуацию в городе для своих предпринимателей. Отмечается также, что в глобальном рейтинге ведения бизнеса России занимает 120 место среди 183 государств. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы».
Разворот.
10:47 в Москве. Завершается наш сегодняшний утренний разворот, но пока еще не завершился. Вот. И нам предстоит снова вернуться к газетам, но сейчас уже в таком деловом разрезе.
Угу.
Вот. Посмотреть, что сегодня любопытного в прессе с точки зрения бизнеса. Ну, вот по поводу «Коммерсанта» мы уже говорили, да, там, где угодно вести бизнес.
Да.
Не будем на этом повторять, не будем повторяться и останавливаться на этом вновь. Что еще?
Ну, вот все пишут, конечно, о газопроводе «Южный поток», который может заработать раньше «Северного», это считает премьер Владимир Путин. Сравнение проектов показывает, либо первая труба будет построена невероятно быстро, либо серьезно задерживается вторая, поскольку оба морских газопровода, Nord Stream по дну Балтийского моря и Южный поток через Черное море, амбициозные политические проекты «Газпрома», сметы которых исчисляются миллиардами. Есть справка в газете, которая называется «Ведомости». Что еще «Ведомости» нам готовят? Готовят они нам битву копий, как называется, публикация «Пропажа» из итогового протокола выборов голоса председателя «Яблока» создала прецедент. Хамоновский суд постановил пересчитать поданные избирателями бюллетени. То есть, мы же деловая пресса. Пересчитать.
Да. Я думаю, какое отношение к бизнесу это имеет.
Понятно. Оказывается, таможенники придумали оригинальный способ повысить привлекательность отечественной продукции. Они хотят получить право в течение 3 лет проверять не только импортеров и торговцев, но и всех, в чьих руках побывал ввезенный из-за рубежа товар. Таможенники смогут проверить любую компанию, пользующуюся импортными товарами, если обнаружат признаки контрабанды, потребуют заплатить пошлину, даже если компания является добросовестным приобретателем. Вот они хотят этого, объясняет руководитель, так сказать, одного из бюро адвокатских Галина Баландина. Как в Таиланде, так называется эта публикация в газете, которая называется ведомости.
Газета да. «Известия», вот как я уже говорил, она про доллар пишет, таким войдет доллар в Новый год, и продолжение этого текста на 7-й, ой, странице. Так вот, здесь есть, значит, такой график, который показывает зависимость курса доллара к рублю от нефти, как они друг с другом коррелируются, так сказать. Ну и самое любопытное, может быть, здесь опять вот такая таблица, опрос экспертов, гадание на валютной гуще. Каким будет доллар, курс доллара к рублю? Разные есть прогнозы. Вот совершенно есть даже фантастические. То есть три даты. 1-12-09, 1 декабря, да, получается, 1 января и 1 февраля.
Да, 23 рубля, что ли? Что там?
23. 23. Ага. 23, вот Игорь Панарин из ДИП-академии МИДа,
да.
Он просит 25 к первому...
Известный человек, он там много чего написал,
к
да.
К первому, он просит 25 к 1 декабря.
Так.
К 1 января
так.
Он просит 12.
Так.
А к 1 февраля он просит 0,67.
То есть... О, 66 копеек за доллар, да, вернемся в Советский Союз.
Вот,
Березкин
вот,
он не прочит?
Вот. Нет, больше
чеки,
ничего не прочит.
Сертификаты без полосок.
Есть еще Руслан Гринберг, это Институт экономики РАН.
Есть.
Он, значит, считает, что к 1 декабря 30,5, 31,5 к 1 января и 33 рубля за доллар к 1 февраля. Ну и два
наоборот,
похожих
да.
прогноза угу. есть еще, которые сходятся на том, что примерно то же самое, что есть сейчас, будет и 1 февраля в районе 29 рублей. Рублей.
Вот ну, я бы из «Известий» еще бы вот проанонсировал публикацию «Должники клюют на блондинок». Светловолосые девушки могут вызывать не только смех, но и слезы. На такой эффект, по крайней мере, рассчитывают судебные приставы Удмуртии, начавшие операцию под условным названием «Блондинка». Выступая в роли прекрасных незнакомых, они общаются в социальных сетях интернета с должниками, назначают им свидание. Ну, а дальше ловля идет, как говорится, пишет «Известия», на живца. Да, зайдя на популярный сайт, подставная барышня с привлекательной внешностью оценивает высшим валом фотографию неплательщика. Парень, ты просто супер. Тот клюет на эту удочку, уступая в виртуальную переписку с красавицей. Она же не торопится развивать отношения, намекает, что очень занята. Знаешь, давай обсудим это завтра, лишь через неделю-другую. Интернет-общение плавно перетекает в романтическую встречу, но вместо вожделенной блондинки нарушители поджидают судебные приставы. Алименты платить надо вовремя.
Ах, какая подстава.
И на блондинок клевать не надо. Есть брюнетки, тоже, в общем, привлекательные девушки. Да. А об этом пишет газета, которая называется «Известия». Дальше РБК «Дели». И эта тема есть в сегодняшней газете. В газетах во многих. Министр финансов Алексей Кудрин может стать ответчиком по иску мэрии Москвы. Минфин Москве не верит, называется. Столичные власти настаивают, что озвученные в Госдуме данные о 24-процентном росте расходов Москвы на содержание аппарата – это ложь. Пресс-секретарь мэра Сергей Цой публично заявил перед судом, все граждане равны вне зависимости от тяжести носимого ими портфеля. Симпатичная такая цитата. А выступление Кудрина в Госдуме может обернуться судебным иском. В среду, выступая в Госдуме с проектом федерального бюджета 2010, глава Минфина упрекнул столичные власти в росте расходов снадежения госаппарата на 24%. Дополнительные расходы на чиновников составили 6,268 миллиарда рублей. Это больше, чем дотации федерального бюджета на строительство метро в Москве. Для наглядности пояснил Кудрин. А вчера столичные власти назвали статистику министра финансов ложью и провокацией.
Вот так вот.
Ну, посмотрим, как будет развиваться, так сказать, эти...
Потеснить государство. Это газетка
куда?
«Новое известие».
Куда его теснить?
Куда? Никуда,
куда?
Откуда?
Никуда, откуда?
Когда частный капитал придет на рынок ЖКХ.
Когда же?
Вот. Непонятно, когда, но пытается эту тему исследовать газета «Новое известие». О, у тебя компании «Рынки», я смотрю, приложение, да? Это
да.
Прям по теме нам.
Конечно, это приложение к газете «Ведомости». В последнем варианте законопроекта о торговле остались... И госрегулирование цен, и запрет сети открывать новые магазины, если ее доля превышает 25%. Но госрегулирование вряд ли будет работать, а запрет предлагается отсрочить на целый год. Так что битва вокруг закона о торговле, в общем, честно говоря, продолжается. А дальше, опять же, РБК «Дели», суды встают на сторону компании в спорах с налоговиками, количество налоговых споров продолжает расти, при этом подавляющее большинство судебных решений выносит в пользу налогоплательщиков. Такой вывод можно сделать из исследования компании Ernst & Young. В 2009 году компании стали активно создавать специальные налоговые подразделения, которые будут заниматься планированием и оценкой рисков. говорят, собственно говоря.
Ну, кстати, вот об этом же сегодня и Коммерсант тоже, я так понимаю, пишет о том, что в этом году компании стали не только создавать, но уже чаще спорить с налоговыми органами. Ну, совершенно очевидно, что связано это с кризисом, да, и с тем, чтобы как-то минимизировать свои расходы и убытки. Так вот, по мнению аналитиков компании Ernst & Young, число споров выросло из-за желания, с одной стороны, компании сохранить свои деньги, с другой стороны, из-за желания Федеральной налоговой службы выполнить фискальный план любой ценой на фоне падения доходов компании. Из хороших новостей, отмечаемое компаниями снижение числа выездных налоговых проверок и сокращение сроков возмещения НДС. Ну, вот, повторяю, в частности, в «Коммерсанте» на второй странице об этом можно совершенно легко прочитать.
Да, я просто новость, которая, так сказать, есть на сегодняшних сайтах, в частности, Лента.ру. Почему деловые? Потому что Билл Гейтс там фигурирует. Известный, так сказать, человек, очень богатый, со своей, так сказать, деловой хваткой. А основатель Microsoft, его жена Мелинда, удостоена высшей государственной награды Латвии, ордена трех звезд, сообщает портал Delphi. А за что?
За что?
Награда ежегодно присуждается президентом Латвии в канун 18 ноября, дня провозглашения независимости республики. За независимость, наверное. Церемония награждения пройдет в резиденции президента в Рижском замке. Помимо, так сказать, Билла и Мелинды Гейтс, президент Валдис Затлерс наградит орденом трех звезд еще 100 человек, в том числе общественных деятелей, артистов, художников, музыкантов, медиков, педагогов, военнослужащих и работников органов безопасности. Вот, собственно, такое любопытное сообщение про Билла Гейтса. А дальше обратил бы внимание на РБК «Дели» опять. Заработать на старость. Американцы не хотят идти на пенсию. Как это ни странно, более 60% работающих американцев готовы отложить уход на пенсию, чтобы пополнить личные сбережения.
Трудоголики.
Просто так надо. От финансовых неурядиц просто похудели. Эксперты полагают,
У них же там проблема ожирения, от лишнего веса избавились.
Эксперты полагают, что с восстановлением фондовых рынков люди забудут о своих планах. Ну, наверное, дай бог, думают американцы. А мы уходим, в общем, еще на такой деловой кусочек на рекламу, а потом расскажем вам о погоде.